Я вас категорически приветствую.
Баир. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Какие новости? Ну, прежде чем перейти к теме сегодняшнего доклада, хотел бы сказать большое спасибо всем и вам тоже, Дмитрий Юрьевич, за то, что разместили объявление о сборе денег на печать детских книг для детей Донбасса. Первая партия книг уже ушла, сейчас ее на Донбассе раздают детям, это та серия вот про дедушкины медали, которую я продолжаю делать. Денег сдали столько, что их хватит на книги к Дню Победы еще. То есть, сейчас вот комплект из 3 книг раздается, и ко Дню Победы будет комплект еще из 4 книг. Отчеты все будут в социальных сетях.
Угу.
Это первое. Да, так что, всем большое спасибо, у нас все получается. Второе. Предыдущий доклад был о книге «Железный дождь». Опять же, спасибо всем большое, кто сделал предзаказ. Она сегодня уходит в печать. Очень надеемся, что к Ленинградскому дню Победы, к 27 января, она выйдет из типографии.
Угу.
Вот. Ну, а сегодняшняя тема, как было обещано в рассказе о бомбежках и артобстрелах, под условным названием «Сталинская микроволновка». Да, сегодня 21 декабря, день рождения Сталина. Вот, поэтому, ну, название смешное, но на самом деле это рассказ о научно-исследовательских разработках в Ленинграде во время Советско-финляндской войны. Да? То есть, возвращаемся к моей главной научной специализации Советско-финляндской войны 1939-1940 года. И поэтому хотелось бы рассказать, вот, каким образом тыл помогал фронту на финской войне. Да? Потому что это достаточно часто оказывается за кадром. Война все-таки была короткая, не такая, как Великая Отечественная. И она была не такая глобальная, конечно, как Великая Отечественная. Поэтому, конечно, научные разработки на ней были совсем не такие, как на Великой Отечественной. Потому что на Великой Отечественной нужно было максимально упростить производство, максимально упростить технологию, чтобы действительно подростки там, через 2 дня обучения могли бы уже сами собирать танк Т-34. Да. И максимальное упрощение конструкции и максимизация выпуска. Да? То есть, самые простые, надежные, ремонтопригодные и простые в изготовлении системы вооружения. Это Великая Отечественная война. Но это война, в которой, в общем-то, речь шла о выживании Советского Союза и советского народа. Поэтому там было не до хай-тека, по большому счету. Да? А вот финская война, она как раз отличается тем, что она, во-первых, шла ну, такое мирное время, то есть до Великой Отечественной войны, не глобальный конфликт. Это первое. А второе – это то, что война шла в 1939-1940 годах. Да? То есть, это 20 лет спустя после появления советского государства. И вот чего советское государство добилось. То есть, какой уже был научный потенциал в Советском Союзе, что сумели напридумывать за вот эти 3 коротких месяца. И, конечно, на финской войне все вот эти разработки научные, они носили сугубо прикладной характер. Да, понятно, что многое начали делать до финской войны, но какие-то вещи были абсолютно прикладные и связаны с теми сложностями, с которыми столкнулась Красная Армия в ходе боевых действий. И поэтому давайте просто вот вкратце пройдемся по тому, что же было сделано в Ленинграде и в Ленинградской области как раз вот во время Советско-финляндской войны. Первая элементарная вещь – это миноискатель. Когда началась Советско-финляндская война, миноискателя, то есть прибора, который обнаруживает мины, у нас не было. Финская армия имела на вооружении противотанковые мины образца 1935 года. Ну, это фактически как немецкая вот эта теллер-мина, да, то есть мина-тарелка такая круглая. Понятно, что финская военная промышленность была слабая, и этих мин у финнов было всего 9 тысяч штук. Но вот приграничный район, то есть прямо вот рядом с границей, все было очень плотно заминировано. То есть все дороги были минированы. И фактически в первый день войны, когда началось продвижение Красной Армии в сторону Выборга, было очень много подрывов. Причем очень много подрывов. И уже на второй день войны, 1 декабря, главный инженер 7-й армии, полковник Хренов, пишет. Да, у него реально фамилия Хренов, потому что думаешь, это шутка какая-то. На самом деле нет.
Полковник Хренов.
Да, я там, кстати, вот 20 лет назад имел честь общаться с Александром Григорьевичем Штарком. Он был капитаном в инженерных войсках. И там вот, знал Хренова, и там, говоришь, в зиму армии говорили там. инженер Хренов. Вот, но Хренов на самом деле был очень-очень дельным командиром, очень дельным сапером, и за прорыв линии Маннергейма он получил звание Героя Советского Союза.
Ого.
Вот. Так вот, на второй день войны Хренов пишет в Москву: мы сталкиваемся с минами. Мина металлическая, круглая, заряд 5 килограмм, подрывается от танка, от лошади, от бойца. Нам срочно нужен прибор для того, чтобы ее обнаруживать.
Это то есть тогда миноискателей еще не было?
Вот не было, самое интересное. Да? То есть, вот просто очень часто у нас забывается, когда у нас появились определенные системы вооружения в Красной Армии. Да? То есть, до этого мины обнаруживали щупами. Просто, да? Вот. И самое-то интересное, что вот в тот же день... 1 декабря 1939 года из Москвы пошел приказ просто во все академии, научно-исследовательские институты. Вот срочно разработать прибор, который может обнаруживать мины в металлическом корпусе. И, собственно, первым учреждением, которое разработало миноискатель, стала военная электротехническая академия связи имени маршала Буденного. Это сейчас Академия связи у нас в Санкт-Петербурге, то есть она по-прежнему существует. Там их команда за ночь разработала миноискатель. То есть 2 декабря они уже сделали опытный образец, и миноискатель пошел в войска. Вот. Но самое интересное – это то, что у финнов очень быстро кончились эти мины в металлических корпусах, и финны начали применять мины в деревянных корпусах, которые, конечно, миноискателям уже не обнаруживались.
Причем, если потом всякие итальянцы делали пластмассовые специально с умыслом, чтобы его миноискатель не нашел прибор, так сказать, ну, все как обычно, щуп, собака.
Да, щуп, собака, да, да. Вот, это первый момент интересный. Второй интересный момент – это то, что после 1 декабрьского штурма линии Маннергейма к финнам в плен попало определенное количество наших танкистов. Попал в плен капитан Янов, такой вот командир одного из танковых батальонов 20-й танковой бригады имени Кирова. И вот он на допросе, он рассказал, что у нас есть миноискатель. Финская армия и финны, они вообще не знали, что это. То есть, они даже не понимали, что это такое. И когда Янов сказал «миноискатель», то переводчик, он не знал. У него даже не было понятия, что это такое. И я видел протокол допроса на финском. Он перевел это как миноулавливатель какой-то или что-то такое. Да? То есть, он не понял, что это за прибор, ну, потому что в финской армии их не было. И, наверное, самая комичная фотография, вот, связанная с миноискателем, это когда где-то на севере, к северу от Ладожского озера, где советские части попадали в окружение, там, терпели поражение, бросали технику и так далее, там есть вот фотография двух финских солдат, который держит этот миноискатель, там один держит вот коробку, а второй держит эту штангу. И один надел наушники, и второй держит его вот так вот, как антенну. То есть, он думает, что это радиоприемник. То есть, они действительно тогда не понимали, что это такое. Да? Вот, то есть, в этом плане вот интересно, да, что вот появилось... То есть,
можно сделать вывод, что и в Европе такого не было, поскольку снабдили бы, дали и все такое. Хотя бы знали, что такое бывает.
К 1941 году уже у всех было, да, но вот появилось очень срочно, разработано на финской войне. Следующее, что очень просили танкисты, и что у нас в серию пошло только в 1943 году, это танковый трал. Тоже для мин, да, то есть у нас тоже их не было в армии на тот момент, и, соответственно, там танкисты сами делали какие-то танковые тралы, дисковые, там такие-сякие, то есть, ну, он идет просто перед танком на каком-то расстоянии и подрывает мины. Приспособление это очень простое, да, то есть, ну, только вопрос в том, что мина это не менее 5 килограмм взрывчатки, и нужно сделать такой трал, который не развалится там через два подрыва, да, то есть, он должен быть очень массивным.
5 кило это 5 кило, да.
Да, и поэтому у нас, да, там были самые разные конструкции танковых тралов на Советско-финляндской войне, и сами танкисты их делали, и разрабатывали заводы, и все равно они не понравились, да, то есть, они были слишком слабыми, и вот танковый трал у нас появляется в Красной Армии только в ноябре 43-го года. Такой очень массивный. Вот, их уже во вторую половину войны применяли, но он прям такой, его действительно очень сложно. Сложно разбить подрывом, потому что он там очень массивные такие вот литые катки.
Ну, я в этих, я в музеях в танковых, где там экспозиции современной техники, вот западные, там в Бундесвере, у них там это типа вынесенный вперед перед техникой вал, к валу крепятся цепи. здоровенные такие, на конце висят такие гири утяжелители, и, короче, вал крутится, и эти цепи лупят по дороге впереди, ну, мины же как, на первое срабатывание, на второе, на десятое, там, да, видимо, столько раз стукает, что она все равно взрывается.
Вот.
Но собак и щуп все равно никто не отменял.
Да, конечно, оно по-прежнему имеет смысл. Вот, то есть, миноискатель вот был разработан буквально за одну ночь, вот опять же, в связи с тем, что появилась необходимость у армии. Но теперь сама сталинская микроволновка условно, да. На самом деле, когда вот началась война, то тоже начали захватывать шведского образца, финского образца электрозапала, электродетонатора.
Угу.
Вот, и, соответственно...
Электро, в смысле... К ним провода идут.
Да, он от батарейки подрывается, да, то есть, и вот военные поставили задачу, а теперь вы должны разработать какой-то прибор, который будет их подрывать на расстоянии. То есть, не подрывник там ее подрывает
адской
машинкой, да, именно что вот там вы этот прибор включаете, оно само взрывается на расстоянии, да. Вот, и, собственно, к середине декабря завод номер 211 Светлана такой прибор разработал. Вот. И 23 января 1940 года в Ленинграде состоялось испытание. Я просто зачитаю акт из испытания 23 января. Значит, 18 декабря был собран макет УКВ-генератора мощностью до 10 кВт и макет антенного устройства. Значит, и вот они провели расстояние. На расстоянии 3,5 метров от антенны был произвольно в ящик с песком заложен электродетонатор шведского происхождения, применяемого белофинами. Детонатор был заложен майором Ивановым. При включении УКВ-генератора электродетонатор взорвался моментально. В дальнейшем производились опыты с отечественными электродетонаторами. 10 электродетонаторов были взорваны на расстоянии от антенны 2-4 метра. Из этого количества 4 штуки были взорваны в присутствии начальника инженерных войск Ленинградского военного округа, полковника, и комиссара инженерных войск Ленинградского военного округа. Вот они разработали действительно генератор, который при помощи тока высокой частоты действительно он подрывал их. Да? Ну, и они дальше пишут, что на расстоянии 3-4 метра, да, он гарантированно подрывает любые электродетонаторы. Вот, но, опять же, там встал вопрос о том, что 10 кВт получается что-то маловато, да, то есть, надо что-нибудь помощнее сделать. При проведении опытов с установкой было замечено, что находящийся обслуживающий персонал на расстоянии от антенны до 3-5 метров испытывал сильный прогрев тела, особенно ног, несмотря на то, что работа производилась при минус 25 градусов по Цельсию.
Точно микроволновка.
Вот. И дальше они пишут, что попутно с основным назначением передвижной генератор можно без всяких переделок использовать в боевой обстановке для других целей. Например, быстрый и одновременный прогрев группы бойцов, прибывающих для отогревания с передовых позиций без смены сапог и прочего обмундирования. Второе, лечение обмороженных, как частичных, так и общих. Третье, быстрый прогрев замороженных пищевых продуктов. Мясо, хлеб, колбаса и так далее. То есть, вот 23 января 40 года делали устройство для подрыва электродетонаторов, и случайно получилась микроволновка. Вот. Но, как мы с вами знаем, в общем-то, она у нас появляется в мире в целом гораздо позже. Да? Ну, вот,
да, да.
То есть, надо смотреть, там, это наши первыми, получается, придумали, или британцы, потому что британцы тоже там, достаточно синхронно с нами поняли, что вот эта вот решетка РЛС, антенная радиолокационная станция, она тоже дает такой же примерно эффект, да, то есть, нагревает. Вот. Но если мы думаем, что на этом все закончилось, да, что они сделали вот генератор типа и все, как бы нет, на самом деле, они пошли дальше. В конце февраля они направили письмо на Кировский завод и потребовали танк Т-28, чтобы на него поставить генератор помощнее. Поставили на него генератор, испытали, сказали, что да, круто. Вот. И в результате как бы вот следующим этапом развития был электротральщик на базе танка КВ. Причем КВ-2.
Угу.
То есть, там внутри вместо основной пушки там ставился генератор, вот, то есть, генератор тока, там антенны и так далее.
Прям дизельпанк,
слушай. Да, дизельпанк. То есть, собственно, причем этот танк, он был рассчитан не только на то, чтобы вот он должен ехать по этому минному полю и все вокруг взрывать, Но он мог также подъехать к ДОТу, там сбросить заряд и тоже его подорвать. Да? То есть, получалась такая машина разминирования, которую вот назвали электротральщик. Но, наверное, главная проблема здесь в том, что он может применяться только, если противник заминировал поле минами с электродетонаторами. Что, как вы понимаете, было далеко не всегда, до сих пор не всегда, да, то есть могут быть мины простого нажимного действия. Вот. Но вот такая штука получилась к 1941 году. И, конечно, как только началась Великая Отечественная война, все работы по этой теме были свернуты. То есть электротральщик, он, в общем-то, да.
Не пригодился.
Ну, его, да, и вот в результате вот разработали, посмотрели, да, что вот такая концепция есть, но в конечном итоге нет. В серию он не пошел. Вот. Это то, что касается именно подрыва мин на расстоянии. Затем появилась задача задача понятная, да, то есть война идет зимой, снег белый, финны в белых масхалатах, и поступает задача разработать нам какой-нибудь оптический прибор, чтобы вот мы в него смотрели и различали, где снег, а где финны. Вот, и долго наши оптики в Ленинграде там ломали голову, сделали какие-то тесты, фильтры какие-то, светофильтры, цветофильтры, короче, и, ну, итог был такой, что, ну, на самом деле ничего не получается. То есть, с той техникой, которая тогда была, вот, к сожалению, это не обнаружили, да,
инфракрасным. Ну, скажем так, что в обычном диапазоне, да.
Да, в обычном диапазоне не получается.
А инфракрасных тогда еще не
придумали. А инфракрасные, вот это мы подходим к следующему. Все-таки инфракрасные приборы тогда уже были в Советском Союзе. И, собственно, в марте 1940 года на фронт, в первую легкотанковую бригаду, точнее, извините, в конце февраля 1940 года, на фронт прибыл первый комплект приборов ночного видения под кодовым названием «Дудка», который ставился на танке БТ. Вот, то есть, он здоровенный, и он, соответственно, там были фары, вот эти вот инфракрасные блоки, которые подсвечивали перед собой дорогу, и, соответственно, вот сами приборы ночного видения. Вот, и в марте, соответственно, прошли испытания, они устанавливались на танки БТ-2, БТ-5 и БТ-7, и что было выяснено в ходе этих испытаний, тоже зачитываю фактически акт. Да, заключение комиссии автобронетанковых войск 7-й армии. Значит, первый вывод. Прибор для ночного вождения танков на невидимых инфракрасных лучах шифр «Дудка» решает задачи ночного марша боевых машин по различной местности, в том числе и в условиях снежного покрова пути. Если на последнем имеется колея от машин или танков, вертикальные ориентиры по краям дороги, камни, ветки, столбы и прочее, или, наконец, идущий впереди до 25 метров 30 от танка проводник хорошо различим. Да, то есть, он позволял видеть в инфракрасном спектре на 25-30 метров. Далее. Прибор позволяет различение в условиях ночи отдельных лиц, одиночек и групп на расстоянии до 45 метров от танка. Деревья, лес, строение различаются на еще большей дистанции. Вместе с этим прибор позволяет также видеть на расстоянии до 25 метров впереди лежащую дорогу и находящиеся на ней предметы – камни, бревна, доски и так далее, а также ямы и крупные выбоины. Крепление прибора на машину типа БТ, а также снятие его несложно и не отнимает много времени и вполне доступно экипажу после непродолжительной тренировки. То есть, фактически уже вот ночной прибор, то есть, прибор ночного видения на инфракрасных лучах, он уже был, в общем-то, готов. Комиссия посчитала, что прибор очень удачный, и сказали, что нужно прям оборудовать этими приборами целую роту танков, их пустить в бой. Но, тем не менее, были определенные рекомендации, замечания. Значит, они просили упростить монтаж аппаратуры на танке, сделать его поменьше, разработать крепление приборов в походном положении, да, то есть, чтобы, ну, его не снимать и ставить все время, чтобы можно было его просто перейти в походное положение и ночью его там поднимать. И также просили разработать защитную крышку для фары инфракрасной этого прибора, ну, для защиты там, от пули и осколков. И далее они сказали, что нам нужен именно какой-нибудь прибор для кругового обзора для командира машины. И также должен быть прибор, который будет обеспечивать ночную стрельбу из танка на расстоянии до 250 метров. То есть, вот такие были запросы у военных. Вот, то есть, это весна 40-го года, то есть, испытания не в боевых условиях, но, тем не менее, среди боевых частей прошли успешно. Затем они продолжили летом 40-го года, и о них вы найдете упоминания в интернете, они там описаны хорошо. И опять же, когда начинается Великая Отечественная война, все это уже просто, ну, как долгоиграющая разработка, все это сворачивается, и к приборам ночного видения на инфракрасных лучах Советский Союз возвращается уже после Великой Отечественной войны. Вот, но вот у этих приборов инфракрасных, у них было применение не только на танках. Рядом с Ленинградом находится Карельский укрепленный район, который прикрывает Ленинград с севера. И поскольку, опять же, здесь под боком мощнейшая производственная научная база Ленинграда, поскольку вот у них появились уже эти инфракрасные блоки, угу, то они, собственно, сделали два автоматических ДОТа. Какая там была идея? Вот есть ДОТ, у него есть сектор обстрела, перед ним заграждение из колючей проволоки. На этом заграждении стоят датчики. И вот как только датчики инфракрасные срабатывают, то пулемет автоматически открывает огонь вот по этому участку заграждения.
А вы говорите художественный фильм «Чужие», да? Отлично.
Это самое интересное, что эта разработка тоже была довоенная, ага, но опять же начинается война, а все это уже смонтировано. И, судя по всему, в 1942 году вот эти два роботизированных ДОТа стояли на боевом дежурстве. То есть, они реально работали. То есть, они были в рабочем состоянии здесь, под Ленинградом, в Карельском укрепленном районе. К сожалению, сведения об этом у нас есть только от одного перебежчика, нехорошего человека. Был один командир в Красной армии. Из семьи интеллигентной. Он считал, что семья пострадала от советской власти. Но, тем не менее, он служил в Карельском укрепленном районе до войны. Угу. Начинается Великая Отечественная война. Он в должности младшего лейтенанта. Да, кстати, когда вот он там потом на допросе он рассказал уже у немцев и у финнов, что вот всех выпустили лейтенантами, а я вот не того происхождения, мы дали младшего лейтенанта.
Странно, как тебя не того происхождения вообще взяли.
Вот, но суть в следующем.
Все. Может, ты дурак был?
Вот, начинается война, он командует саперным взводом, а его взводу ставится задача поставить мины, ну, то есть, поставить минное заграждение. Вот, он говорит в штабе... Но с моей точки зрения минное поле ставится неверно. То есть, мы на нем сами подорвемся. То есть, надо его поставить. То есть, короче, он говорит, что нет, не так надо ставить. Ну, армия, приказы не обсуждается. Он говорит, пошел ставить. И он со своим саперным взводом пошел ставить мины и отдал приказ поставить мины без детонаторов.
Какая скотина.
Ну, Карельский укрепленный район, позиционная война, особый отдел, работает хорошо. Во взводе, разумеется, был осведомитель.
Ну, его... тут даже дело не в осведомителе. А зачем ты это делаешь? В условиях приближенных боевых ты...
Суть в том, что, короче,
это же вот выкинутые его... мины, во-первых. То есть, народное имущество ты просто выкинул. Да.
Ну, как-то можно было... Ну, по крайней мере, вот так он все описал на допросе у финнов.
И родители у тебя, стало быть, были такие же. Воспитали кровиночку.
Вот. Но суть в том, что, понятное дело, его забирают в особый отдел, его судят в военный трибунал, ему дают штрафбат. Он попадает в штрафбат, там, опять же, там кантуется там 3 месяца, получает ранение в руку легкое, выходит из штрафбата по ранению, все, вину искупил, вылечился. И после этого... А все это происходит, извините, внутри блокадного кольца.
Угу.
Вот. И он попадает на фронт под Пушкин, на Пулковские высоты. И вот к этому моменту он посчитал себя настолько обиженным советской властью, что в первом же боевом выходе он перебежал к немцам. Вот. И, ну, опять же, сказал, у меня же еще мама и сестра в Пушкине, я хотел их повидать. Да. Ну, немцы начали его допрашивать. И он начал говорить, что а я там столько лет уже служу в Карельском укрепленном районе, там все знаю. И немцы сразу просто звонят финнам, то есть, у них взаимодействие по линии разведки было налажено хорошо. Ну, и сразу приезжают финские офицеры разведки, прекрасно владеющие русским языком, и он им накатал на 36 страниц описание Карельского укрепленного района, и также на карту нанес примерно 236 объектов.
Ничего себе.
То есть, все командные пункты, Угу. Там рот батальонов, там электростанции, там все доты, дзоты. То есть, ну, хорошо, что он не весь Каур знал, но он знал там достаточно большую его часть. Вот, то есть, он слил просто все. И вот как раз вот в этом допросе он сказал, что да, там есть два дота.
А я тебе замечу, это он специально все запоминал, поди где-нибудь зарисовывал и готовился. Это не спонтанное решение.
Ну, так он еще же был со строительным образованием, еще там чертежи им нарисовал, всякие такие прям чертежи хорошие там, с этим, с выходными данными. Там. Вот. И вот он упоминал в допросе, что там два дота автоматические. То есть, они в автоматическом режиме работают. Но, опять же, Карельский укрепленный район во время Великой Отечественной войны – это отдельная абсолютно тема, которой я пока что еще не занимался. Да, угу. То есть, там, наверное, много чего интересного может быть, такого небанального, что нам сейчас не очень известно. Вот. После этого он, собственно, сидит у немцев в плену, он выживает вполне себе. В 1945 году он проходит фильтрацию НКВД, спокойно возвращается в Советский Союз. То есть, его не посадили. Вот, и, соответственно, вот его сын сейчас вполне себе преподает в университете. Ну, просто фамилию я не буду говорить, чтобы никого не обижать. Вот, но это к вопросу вот о том, что типа вот всех посадили, там всех расставляют. Из-за того, что вот не было электронных баз данных, как сейчас, да, там можно было и соскочить. То есть, вот это вот как раз пример того, что вот на человека в Национальном архиве Финляндии там лежит протокол допрос на 36 страниц, там карты, схемы, чертежи. Угу. Он слил вообще просто все, что только можно.
Сын интеллигентных родителей, пострадавших ни за что.
Ну, вот.
Отомстил вот, родной стране.
Вот так человек, да, решил отомстить советской власти. Еще хорошо, что все-таки это были финны, которые вели себя пассивно. Да? Если бы это были немцы, то из-за него бы погибло много людей, потому что он выдал очень ценные данные. То есть, расположение там, командных пунктов и всего прочего, это, конечно, кошмар. Да? И да, при этом все это оправдывало именно тем, что вот меня советская власть обидела. Но это вот к вопросу, мы немного отошли в сторону, это к вопросу об инфракрасных блоках и, соответственно, об их применении на финской войне и после этого. Далее, что еще было интересно, это то, что, в общем-то, в 1939 году у нас уже была радиолокационная установка «Редут». Угу. То есть, она уже была разработана, она уже одна была в войсках. К сожалению, вот сведения о ее применении я не нашел. И вот как раз во время Советско-финляндской войны в Токсово институт физики, который сейчас институт имени Иоффе, вот как раз там профессор Иоффе, тогда еще профессор, не академик, он строит стационарную РЛС. Вот. И опять же, из-за того, что, как всегда, в стройке бывает, подрядчик все затормозил, там не справился, к концу финской войны ее не успели построить. То есть, она появилась только в мае 1940 года. И это, опять же, это была не боевая РЛС, это была все-таки научная лаборатория, да, то есть, это часть именно института, института физики. Вот. И вот 22 июня 1941 года она автоматом стала боевой. Угу. Там же военных не было, это же гражданский институт. То есть, там пришлось вот сделать эту РЛС частью, частью корпуса ПВО Ленинграда, второго корпуса, если правильно помню. И вот в октябре она, в октябре 41 года она заработала на полную мощность. Опять же, тогда же, вот сейчас там мы видим вот эти РЛС, там есть экран, да, там, который там показывает все эти цели. Тогда же этого не было. И вот, вот этот экран сумел наладить инженер из НИИ-9 Григорий Шейн только к октябрю. Вот, то есть, вот они построили РЛС, сказали, что нам нужно к нему приделать телеэкран. Телеэкран уже был, да, то есть, вот если вы не знаете, уважаемые зрители, то вообще-то в Советском Союзе в 30-е годы уже вполне себе разрабатывали телевидение, этим занимался как раз НИИ-9. Вот, и экран им привезли, вот этот инженер Григорий Шейн, он наладил экран и нормальную работу РЛС к октябрю 41-го года, за что был представлен к ордену Ленина, на самом деле, потому что там вот в его наградном листе написано, что во время налета в октябре 1941 года первое, что РЛС засекла все немецкие самолеты над Ленинградом, это раз. А второе, она сумела проследить, куда они садятся. И наши поняли, что у немцев аэродром в Сиверской, после чего начали этот аэродром усиленно обрабатывать. Вот. И наша боевая авиация, штурмовая, заявила 20 самолетов, уничтоженных на земле. Вот, в том числе благодаря действиям вот этой РЛС. Вот, за что вот инженер был представлен к ордену Ленина, но получил орден Красной Звезды. Вот, также одна РЛС была на Оренбаумском плацдарме, но она относилась к ПВО флота, и, к сожалению, вот по ней еще информации очень мало. Вот, то есть, группа наших ученых, советских, ленинградских, кто разработал РЛС в 40-м году, получили сталинскую премию.
Угу.
За это. Вот. Но проблема нашей РЛС советской была в том, что она не давала все три координаты. То есть, X, Y, Z, то есть, вот, точное положение цели она не могла дать. Она могла дать только направление и расстояние.
Ну, компьютеров вот. Не было.
Вот. То есть, только по двум координатам давала пеллинг. А на самом-то деле задача была в том, чтобы у вас были точные координаты цели по трем осям, чтобы либо туда послать истребители, либо же, если у вас РЛС выдает данные по положению цели, чтобы автоматически наводить зенитные орудия на, вот, угу, вот на эту точку. Но с поправками, понятное дело, да. Вот. То есть, вот эту задачу решили позже, уже во время Великой Отечественной войны, когда прислали британцы в 1942 году нам свою РЛС, которая, да, она выдавала все три координаты. Вот наши посмотрели, сказали, что она что-то сложная, вот, что копировать-то не имеет смысла. То есть, имеет смысл туда позаимствовать какие-то идеи, ну, упростить все. То есть, что-то они перемудрили. Вот, то есть, это к вопросу о том, что РЛС уже вполне себе были. И они обнаруживали цели на дальности до 90 километров примерно.
Ого, за горизонт фактически.
Да, на советско-финляндской войне стало абсолютно понятным, что танки того времени, то есть, это Т-26, БТ, Т-28, они уязвимы все для огня противотанковой артиллерии. На вооружении у финнов были пушки Бофорс, шведские 37 мм, потом появились французские Гочкис 25 мм, ну, это совсем такой крошечный снарядик, такой маленький, но зато там гильза вот такая здоровенная, то есть, очень высокая скорость снаряда. Вот, и поэтому, конечно, уже стоял вопрос о том, что нужно разработать следующее поколение тяжелых танков советских, да, то есть, и средних танков, ну, короче, нужно новое поколение уже. Вот, и если танк Т-34 на фронт советско-финляндской войны не попал, потому что его еще там делали в Харькове, да, его все-таки делали на основе, там вот, то есть, творчески переработав проект Кристи, танка БТ, да, то вот танки КВ, СМК и Т-100, которые разрабатывали здесь, в Ленинграде, это был с самого начала чисто отечественный проект. То есть, их делали с нуля. И, собственно, вот к началу советско-финляндской войны КВ, Клим Ворошилов, СМК, Сергей Мирович Киров и Т-100 были готовы. То есть, они уже были изготовлены. СМК и КВ – это проект Кировского завода. Ну, и фактически СМК – это просто КВ-лимузин. То есть, там просто он такой удлиненный, и там две башни одна за другой стоит, а не одна, как на КВ. Вот, и вообще-то в проекте сначала у СМК должно было быть три башни. То есть, там должна была быть одна большая башня и две маленькие вот так вот. То есть, должно быть три башни в ряд. Вот, но Сталин лично сказал, что одну маленькую башню уберите, потому что и так получается слишком тяжелый танк. Там,
натурально и... корабль.
Да, это боевой корабль сухопутный фактически. Вот поэтому СМК изготовили с двумя башнями. Т-100 – это проект завода номер 185.
Угу.
Ну, и вот началась советско-финляндская война, и вот эти все три танка поехали на фронт на испытания просто в бою. Вот. И, конечно, стало понятно уже вот в декабре, что вот эти двухбашные танки, конечно, они такие впечатляющие очень по размерам, да, они здоровенные, но слишком тяжелые. Вот, собственно, почему и исчезла вот эта сама идея многобашенных танков, потому что каждая башня – это там много тонн брони.
Угу.
И просто машина получается слишком тяжелая. Поэтому сейчас у нас многобашенных танков, в общем-то, и нет. В 21 веке, да, они у нас только в музеях.
Физику победить невозможно.
Да,
очень есть... тяжелый, непонятно какой двигатель, сколько керосина, сколько.
Да, и как его, еще, как его возить по железной дороге еще.
Тоже важно.
То есть, вот это всегда очень важно, да, там либо трейлеры нужны какие-то, либо железнодорожный габарит. И все забывают пропускную способность мостов. да, то есть, если там построить танк какой-нибудь весом там 120 тонн,
да,
то просто ни один мост его не выдержит. То есть, он да, он крутой, но он просто никуда не приедет.
Для меня когда-то открытие было, что тигры не помещались на платформы, что надо было гусеницы снимать, это боевые, вот, так сказать, ставить узкие.
Это вот ошибка проектирования. Да. Да, то есть, это именно они не сообразили, что изначально танк должен иметь ширину железнодорожной платформы.
Это же известная шутка, знаешь, что все европейские дороги, они под две лошадиные задницы римской колесницы,
да,
с тех пор. Вот, а вот все, что шире двух лошадиных задниц, не годится. Вот 2000 лет прошло.
Да, да, есть такое ограничение. Но всегда есть ограничения, и просто если при проектировании об этом забыть, то потом вот...
Точно так же и ракеты, да, которые там по железной дороге возят.
Да, ширина железнодорожной колеи, ширина тоннеля, высота тоннеля задает диаметр ракеты. То есть, ну, максимальный габарит груза, который вы можете протащить по железной дороге.
С моей точки зрения, настолько неочевидно, что
да,
но это можно вот промазать, как с тигром.
Ну, на самом деле, и инженерные вот все эти разработки, они очень, очень интересные. То есть, там, опять же, иногда такие забавные ошибки люди делают, что просто, ну, все ошибаются. Причем и там не только наши, не только немцы, это легко. Запросто можно, в общем-то, ошибиться или просто не учесть логику какую-то. Вот, но если вернуться к танкам, да, то есть, вот эти три танка приехали на фронт, они приняли участие в боевых действиях, СМК сломался или наехал на фугас у финнов в тылу, поскольку там танк здоровенный, то он, собственно, там и был брошен, по большому счету, прямо около финского командного пункта, потому что его починить не смогли.
А тягач такое не вытащит.
Тягача просто не было такого, который мог бы его вытащить, поэтому вот туда подъехал к месту аварии или к месту подрыва подъехало 8 танков Т-28, сразу стали в кольцо оборонительное вокруг этого танка. Экипаж, кстати, состоял и из военных, и из инженеров, и рабочих, которые танк строили. Они там пытались его починить, чинили, ничего не получилось. Подъехал Т-100, весь экипаж из СМК, все 11 человек пересели в Т-100, то есть там в этом Т-100 оказалось 22 человека внутри. В этом танке и уехали.
Почти художественный фильм «Дюна». Так.
Да. Вот. Но на самом деле, вот уже тогда, в декабре 1939 года, стало понятно, что КВ все-таки лучше. И он тогда же, вот прямо в ходе боевых действий, был принят на вооружение как новый основной боевой танк Советского Союза. Вот. Но то, что СМК потеряли, конечно, там Павлов, который был начальником бронетанковые службы Красной Армии, там рвал и метал. Вот, но его было оттуда вообще никак не вытащить, собственно. Что финны, что наши, они как бы, ну, то есть, наши не могли туда пробиться, а у финнов просто было нечем его утащить. Он там простоял всю войну. Потом, в апреле 1940 года, его 8 танков Т-28 взяли на прицеп, утащили на станцию Кирилловскую, увезли обратно на Кировский завод, и там его переплавили.
Обалдеть. Вот, вот это техника.
Да, но на этом-то все не заканчивается, потому что вот у нас есть КВ, да, у нас есть там Т-100, там СМК сломался, стоит у финнов. Но даже несмотря на то, что у них очень хорошая броня, там 6-7 сантиметров, там ничем не пробивается, что есть у финнов, так и КВ тоже он ничего не может сделать. Но он подъехал к этому финскому доту, у него там у дота толщина стены метр железобетона, и он не может разбить стены, да, а задача-то именно уничтожить эту огневую точку, которая так сильно защищена. Поэтому встала проблема, надо сделать штурмовой танк срочно. Поэтому на КВ начали срочно разрабатывать вот эту здоровенную башню с пушкой 152 мм. В результате у нас появился КВ-2. Тогда его называли КВ с большой башней просто. Вот. Но его тоже долго делали, и его сделали, собственно, только к концу февраля, когда линия Маннергейма уже была прорвана. То есть, он был вроде не нужен, но, тем не менее, он на фронт поехал, принимал участие в боевых действиях и себя показал хорошо. Да, то есть, конечно...
Ну, 152 миллиметра.
Нет, самое главное, что все-таки он здоровый, и у него гусеницы прочные. Там даже вот наши пишут, что там эти вот мины финские самодельные, там, если они были маленькие, то они даже гусеницы ему не разрывали.
Ого.
То, что он мог сам перелезать на лбу, потому что он большой. То, что он не пробивался вообще ничем. И как раз вот его часто использовали как просто средство эвакуации подбитых танков с поля боя. Да? То есть, там какие-то танки БТ и Т-26 пошли в бой, они там их подбили, и он их просто вытаскивал. Да? Или шел впереди как таран. Вот. Но при этом все забывают о том, что завод 185, но им тоже сказали, сделайте тоже чего-нибудь, что может разбивать доты. И они в результате сделали самоходку Су-100, ну, начали они со Су-100X, потом проект переделали, получилось Су-100Y, и она стоит в Кубинке в парке Патриот, то есть, ее реально сделали, но, опять же, сделали только к марту. Взяли просто танк Т-100, на него поставили огромную бронированную рубку и пушку морскую 130 мм здоровенную. Получилась действительно штурмовая самоходка такая, то есть, она приезжала на испытания на Карельский перешейк, а ее, ну, то есть, она стреляла, там каталась, ну, и опять же, все сказали, что, ну, как бы хорошая вещь, но что-то тяжеловато и великовато. Поэтому она уехала в Кубинку, в ней бронетехники, там проходило испытание, и потом вот битва за Москву, все эти экспериментальные машины, которые там были, они все приняли участие в битве за Москву. Но на Y завод номер 185 не остановился, потому что они сказали, что у нас тут вот есть уже готовый проект танка Т-100, вот у нас есть Т-100 обычный с двумя маленькими башенками, вот мы сделали Су-100Y, давайте мы еще сделаем Т-100Z. То есть, они взяли, вот тоже сделали здоровенную башню с пушкой 152 мм и сказали, давайте мы вместо большой башни поставим, вот будет еще, ну, еще одна версия штурмового танка. Вот, и они его так и сделали. Вот эту здоровую башню для Т-100Z. Но, опять же, они его сделали, показали военным. Военные сказали, ну да, классная штука, но у нас же есть КВ-2, и он уже принят на вооружение. Угу. Поэтому, ну, спасибо, но не надо. Так вот, самое интересное, что вот башня-то уже есть с пушкой, все, она уже готова. И ее в результате во время Великой Отечественной войны поставили в качестве бронебашенной установки в том же самом Карельском укрепрайоне.
Угу.
То есть, она там так и стояла всю войну, защищая Ленинград с севера, и потом только после войны ее там срезали, отправили в переплавку. Вот, это то, что касается вот развития тяжелой бронетехники. Дальше, конечно, стало понятно, что броня 3 сантиметра у танков Т-28 не защищает. Ну, у Т-26, у БТ там вообще 15 мм, это еще хуже.
Ну, это и противопульная фактически.
Да, и опять же, вот танки, которые можно было чинить на фронте, чинили на фронте. А то, что на фронте не починить, увозили на Кировский завод в Ленинград, да. То есть, опять же, все-таки до линии фронта получается 100 км, то есть все рядом совсем. И поэтому вот на Кировском заводе им была выдана задача, что добронируйте 16 танков Т-28 и какое-то количество танков Т-26. Ну, нарастите броню на них, чтобы они уже не пробивались. И действительно, вот к концу февраля на фронте появляется, по-моему, 16 штук Т-28Э, то есть экранированных. И они вот как раз использовались 20-й бригадой в качестве тарана. Да? То есть, они вот пишут, командиры, танкисты, что всегда в бой первым пускали экранированный танк, который, ну, то есть добронированный, который не подбивается. Вот. Танкисты легкотанковых бригад на Т-26, они сами в боевых условиях прям наваривали броню на свои танки. Причем, опять же, поскольку у Т-26 у него все-таки слабая подвеска, то добронировали танк не полностью. То есть, бронировали только те куски танка, за которыми находится экипаж. Да? То есть, вот люк механика-водителя, да, потому что у него голова за этим люком, вот он через него смотрит, да, если ему в голову прилетит, то его убьет. Да? Поэтому вот это забронируем, тут забронируем, башню забронируем, потому что там два человека сидят. Да. Вот, то есть, были самодельные на фронте вот такие, собственно, переделки. Вот, это то, что касается доработки танков, да, то есть, это, получается, тяжелые танки выбираются именно на финской войне, следующие типы тяжелых танков КВ-1 и КВ-2, это прибор ночного видения на танки и добронирование, добронирование боевых машин. Военная электротехническая академия связи имени Буденного разработала сухопутную торпеду, вот, то есть, это управляемая по проводам танкетка на электромоторах с зарядом. Она на гусеницах, то есть, задача именно, чтобы она подъезжала к доту и подрывала все дистанционно. Вот, то есть, ее разработали, ее испытали, разместили заказ на 100 штук и потом отменили заказ. То есть, в результате она так в серию не пошла.
Почему?
Там были проблемы с тем, что она была не бронированная. То есть, собственно, и аккумуляторы, и двигатели, вот этот заряд взрывчатки, который она несет, они, ну, она просто, это просто тележка, это фактически радиоуправляемая машинка. То есть, не бронированная и медленная. Вот, то есть, в результате она в серию не пошла, но, тем не менее, она была разработана.
Ну, видимо, испытывали, да?
Ее испытывали, да.
Солдаты по ней стреляли, и оказалось негодной.
Ну, нет, просто испытывали не в боевых условиях именно, а на полигоне. А на фронте ее применить оказалось невозможно просто, потому что, собственно, как и вот эти телеуправляемые танки, вот, которые у нас были в Красной армии уже, вот все, там вот этот телетанк, то есть, этот огнеметный танк, который управляется по радио дистанционно, специальный телетанк для подрыва дотов, который разработала как раз вот эта вот тоже академия, военная электротехническая академия. И сухопутные торпеды в феврале их привезли на фронт, на линию Маннергейма, как раз вот в район прорыва, это Сумма-Лярда, и пытались применять, но сказали, что это невозможно, потому что там местность была настолько перепахана артиллерией и авиацией, что торпеды, они просто моментально сваливались в какую-то воронку, и все, оттуда она не могла выбраться. И то же самое было написано, что вот привезли на фронт этот телетанк, то есть, ну, танк управляется по радио, у него свой заряд большой, да, вот, то есть, он подъезжает к доту, его сбрасывает, подрывает. Да. Ну, тоже там написано в отчете, что, ну, пустили его к одному доту, он через 200 метров застрял, его там долго очень мучились, вытаскивали из этой воронки этот телетанк. Вот, то есть, получается, вот это ограничение вот этих у маленьких вот этих вот дронов, тогда вот как раз выяснилось, что все-таки малые габариты и очень сильно пересеченная местность в результате артиллерийских обстрелов, ну, фактически делают их применение невозможными.
Ну, и потом как-то это заглохло. Я только...
Да, это потом заглохло, и самое главное, что вот на Великой Отечественной войне, опять же, было просто не до того. То есть, судя по всему, вот в Крыму там был все тот же наш, ну, уже генерал-майор Хренов, он там был в Севастополе, в Одессе, и есть какие-то вот очень обрывочные данные, что они там тоже склепали какую-то серию вот этих сухопутных торпед для борьбы с немецкими танками. Вот, то есть, немецкие танки идут в атаку, им навстречу, соответственно, вот едут эти торпеды. И там вот есть устные свидетельства о том, что да, они действительно применялись и успешно, потому что немцы просто не успели сообразить, что это вообще такое. Вот, что это такое к ним едет, маленькое, на гусеницах.
Ну, как обычно, дешевле и проще оказались собаки.
Да.
Собаку обешать тротилом, антенну на спину, забежала, антенна коснулась днища.
Это да. Единственное, там вот с собакой две проблемы. Первое, что собака не различает, это советский танк или немецкий. А второе, это, конечно, то, что немцы, они быстро поняли, что наши используют собак-камикадзе, и они просто начали отстреливать всех собак вообще. Вот. Любая собака, сразу ее убивали. Неважно, там, со взрывчаткой, не со взрывчаткой. Вот, поэтому от этой тактики пришлось отказаться, да, то есть ее применяли вот, ну, уж совсем в крайних случаях, когда действительно там больше танки останавливались, в общем-то, нечем. Вот, поэтому собака, вот, да, это воинская часть, где были собаки, она называлась, там интересное было название, отдельный батальон собак-миноискателей и истребителей танков. То есть, собаки были обучены и искать мины, и если что, вот если уж совсем ситуация критическая, то бросаться под танк и уничтожать танк ценой своей жизни.
Про танкетки, ну, я только не знаю, там лет 5 назад в наш этот СНИИ «Точмаш», вот она, ну, с этот стол, наверное, размером, вот,
да,
на ней пулемет стоит, пара гранатометов, вот она там, солдатик сидит с джойстиком, ездит, постреливает, ну, да когда... Связь, компьютер, мониторы, прицелы непросто.
Да, то есть самое-то интересное, что вот все вот эти вещи, которые сейчас есть на поле боя, их пытались реализовать тогда. Уже тогда их пытались, собственно, разработать.
Поскольку танк придумал Леонардо да Винчи, говорят.
Вот, то есть, вот сухопутные торпеды – это еще один интересный момент, да. Затем действительно оказалось, что вот в Красной армии нет ручных огнеметов. То есть, у нас огнеметы стоят только на танках.
А вот. Он полезный против дотов, да?
Ну, в общем-то, да, потому что если танк там, опять же, вот пытались в сумме применять эти огнеметные танки против дотов в феврале, опять же, огнеметный танк он на базе Т-26, он просто не мог доехать туда, он просто застревал где-нибудь в воронке и все.
Угу.
Потом экипаж мучился, его оттуда вытаскивал под огнем противника. Ну, то есть, конечно, если есть штурмовая группа, и там есть огнеметчик, у которого огнемет с собой в руках, и у него огнесмесь в ранце, конечно, это он проползет явно. Вот, то есть их начали разрабатывать, и, судя по всему, там была какая-то партия маленькая, экспериментальная, 50 огнеметов, но это надо еще изучать. То есть там угу. есть только в одном из документов упоминание задания Ижорскому заводу: сделайте 50 бронещитков для ручных огнеметов. То есть, очевидно, угу. это еще был огнемет, вот, который вот ставился за щитком. Сам бронешток ставился на лыжи, и вот этот огнеметчик, он полз, прикрывая угу, щитками. Угу. Но щитки, вот это как раз такая известная очень тема финской войны, что финские позиции были оборудованы заранее, все подходы к ним были очень хорошо пристрелены, поэтому даже если наши ползли по-пластунски, там, по всем правилам, все равно огонь пулеметный был настолько плотный, что бойцов убивало. Поэтому Ижорский и Кировский завод разработали два варианта вот бронещитков, и один из них, собственно, пошел в серию, использовался при прорыве линии Маннергейма. Вот. Но, опять же, он получился тяжелый, 40 килограмм, и вот наш комиссар вот этого управления военно-технического обеспечения Ленинградского военного округа, он туда поехал на линию Маннергейма и просто вообще... Мы тут столько всего наделали, типа, вы это вообще используете или нет, да? И действительно, бойцы сказали, что да, бронещитки пригодились, но там надо, то, надо чуть-чуть улучшить их, там то все 5-10. Вот, и бронесани тоже вроде нормальные. И вот этот Кирютин, комиссар, он жаловался, что ну, их разработали, их испытывали, их произвели. Он говорит, я вижу, что они все просто стоят брошенные. Вот тут как бойцы дошли до дотов и до финских траншей, просто их там все оставили. Вот, а поскольку щиток ставится на лыжи, он пишет, что они просто бронещиток поставили, сняли его с лыж, угу. оставили его, встали на лыжи и пошли дальше уже без щитка. И он как раз жаловался, говорит, что, блин, а что они так вообще разбрасываются казенным имуществом? Вот, потому что вещи...
Хотелось бы поинтересоваться. Вот санки, их обычно тащат, и тащить всегда легче, чем толкать. Там упереться можно, угол взять, а давай-ка ты за ним ляжешь, и 40 кило толкать, будешь да, перед вот так, собой да. пихать. А какая погода, а какой снег, а какая мазь для лыж, а она стерлась там, я не знаю, честно говоря. Это...
Вот, но суть в том, что вот по бронещиткам в результате были такие очень смешанные отчеты. То есть, кто-то говорил, что да, они помогли, кто-то говорил, да нет, слишком тяжело, ненужное, но... Вот во время Великой Отечественной войны ими пользовались и наши, и финны. То есть, их просто ставили на бруствер.
Уже хорошо, да.
Да, 5 мм броня очень хорошая, не пробивается. То есть, ну, только бронебойной пулей она пробивалась, и то не всегда. Вот, мало кто знает, что сделали мега-щиток. То есть, вот был один щиток для одного бойца, да, сделал щиток для расчета Максима. То есть, там два человека за ним. То есть, он был в два раза больше, и он ставился на 4 лыжи. Вот, его тоже сделали ограниченной партией, всего 50 штук. Но потом тоже, вот я, честно говоря, вот ни одного не видел на поле боя. То есть, очевидно, они все.
Я даже на фотках не видел.
Ну вот я видел только фотографии с испытаний. То есть на фотографиях на фронте вообще ни одного нет. Где они были, где их применяли, ничего не понятно. Вот. И также, как раз вот на финской войне, встал вопрос о производстве бронежилетов для стрелков на бомбардировщиках.
Угу.
То есть, вот как у американцев в конце войны уже были вот эти вот бронежилеты. То есть, у нас тоже уже был разговор о том, что нужно, чтобы стрелки стояли в кирасе. Причем кираса должна быть такая же по прочности, как спинка бронекресла летчика. Да, угу. Чтобы стрелка не убивала. То есть, конечно, это высокие потери среди стрелков воздушных и привели к этому. Но тоже это все как-то заглохло. Вот, то есть, на Великой Отечественной войне это уже не применялось. Но, опять же, просто... Великая Отечественная – это уже совсем-совсем другая, собственно, история, да, то есть, опять же, тут уже не до жиру.
Да.
Вот, и еще из интересных разработок на финской войне, тогда, ну, сейчас вот мы все время видим, что на фронте, ну, в современных конфликтах применяются дроны,
угу.
То есть, ну, вот летит дрон с камерой, и можно смотреть, что там происходит. Вот, на финской войне, как правило, это был наш самолет-разведчик типа Р-5. Ну, это фактически кукурузник, то еще более древний, чем По-2. И у него вот в первой кабине сидит летчик, а второй летчик-наблюдатель. И у летчика-наблюдателя у него радиостанция. И прямая связь с командным пунктом тяжелого артиллерийского полка. 36 пушек калибра 152 мм. Да. И вот он кружится над финскими позициями. И если там замечает хоть что-нибудь, там дымок какой-нибудь, там вспышки выстрелов финской батареи, но он сразу командует, что вот ударьте туда. И поскольку он видит все прекрасно сверху, то он корректирует огонь. Вот. И... Собственно, вот если в воздухе висели советские разведчики, то финская артиллерия днем не открывала огонь. Они просто говорили, что давайте не будем, потому что мы знаем, чем это кончится. Сейчас вот мы дадим пару залпов, они нас засекут, и нам сейчас столько прилетит всего, что это просто опасно. И, собственно, по этой же причине, если вот в воздухе был самолет-разведчик, или в воздухе были советские аэростаты, или была ясная погода, у финнов был запрет на протапливание печек в дотах и блиндажах днем. Потому что любой дымок, он демаскировал позицию, и сразу туда просто шквал огня мог прилететь моментально. То есть от холода днем страдали, собственно, и наши, и финны. И только вот ночью, когда темнело, там прям у финнов сразу все оживало, они там затапливали печки, им подвозили еду. Там утаскивали раненых и убитых и так далее. Да? То есть, боевые действия шли только ночью. Так вот, самое главное, что военные, они запросили себе самолет-разведчик с телекамерой, и чтобы на КП... Вот, они попросили то, что используется сейчас. И они это запросили у НИИ-9, как раз, который занимался телевидением. Но в НИИ-9 они подумали, сказали, что, знаете, мы, наверное, не возьмемся. То есть, мы не сможем это осуществить. Вот, но интересно, да, что вот видите, война она была, получается, 82 года назад, а идеи-то они уже были тогда, но только вот сейчас, уже в нашем веке, вот появились технические возможности для реализации вот всех этих идей, которые сейчас используют. То есть и радиоуправляемые дроны, да, танки или боевые машины на поле боя, и бронежилеты, да, и, соответственно, дроны. Для наблюдения сверху, радиолокация. Сейчас это все полностью применяется. Да, но вот опять же, из провальных проектов это был так называемый аэроглиссер для разведки. Пытались его сделать, сделали два образца, не получилось. В Советском Союзе в Красной Армии уже были аэросани на вооружении. Но проблема с тем, что аэросани не могут ходить по воде. Да, то есть они просто сразу утонут. Вот поэтому появилось требование...
Аэросани были отличные, они еще лыжников на веревках тащили за собой.
А у них главная проблема была в том, что все-таки вот если снег плотный, им было не стронуться. То есть, нужно было сначала долго толкать. И вот когда они уже начали двигаться, да, тогда вот толкающий воздушный винт вполне себе позволял им развивать скорость. Но там очень много зависит именно от трения. То есть, там это лед, это снег. Если снег, это мокрый... Или он укатанный, это наст, ветер боковой, не боковой, то есть там подъем, не подъем, то есть там куча, опять же, это все физика.
Да.
Вот, но тем не менее, значит, Красная Армия сказала, что вот аэросани у нас есть, это круто, но нам нужен вот универсальный вообще аэроглиссер, который будет, первое, он будет и по воде, и по льду, и по снегу. Это раз. Второе, он будет производить десант 6 человек, и у него еще будет бронированная рубка. Сверху пусть стоит башня от бронеавтомобиля БА-10. То есть у него еще будет 45-ка и пулемет. А еще вот эта часть должна быть бронированная. И тоже в Ленинграде там эти заводы получили это задание такие там. Блин. Ну, кто-то сразу отказал, сказал.
Да, конечно.
Но мы не умеем. В результате.
Винт такой не потащит.
В результате за это все взялся. Это взялась судоверфь номер 5 НКВД. Вот, они сделали первый образец уже к концу финской войны. На испытаниях они башню сняли, сказали, с башни она вообще не поедет. Вот, и катались по Неве, собственно, и по Маркизовой луже у нас здесь в Ленинграде. Вот, ну, они сказали, что поставили двигатель от бомбардировщика, который тянущий, а вы его развернули задом наперед, он стал толкающим. Из-за того, что мотор стоит не так, он через 15 минут перегревается, начинает выбрасывать масло, то есть, вообще, мотор выбрали не тот. Вот, и, короче, надо доделывать. В результате сделали следующую итерацию, и, опять же, сказали, что нет.
Ну, в общем-то...
Дорого и не рационально.
я и сейчас-то это, в общем, везде, где показывают эти так называемые глиссеры, это какие-то мангровые заросли вокруг Нью-Орлеана. Вот где они там по воде, то есть либо катер, либо какая-то надутая фигня. Ну и а у нас это
бронированная, вот... да, там причем да. Там броня 7-4
невозможно. Да. А у нас суда на воздушной подушке, ну помнишь, как это в зоне особого внимания или там ответный ход, где их там вывозили морскую пехоту, да, ну так она уязвимая вообще, бронировать, по-моему, невозможно. Но это... по льду ездили я в этой, помню, как у нас на Ладоге пользовались так называемые буера. Где
это Великую Отечественную
под
войну,
парусом и на трех коньках она стоит. Да, вот она быстро ездит под парусом. Но тоже ветер дует, не дует. Конек, хоть понятно, по льду скользит, а лыжи непросто. Я уж 100 лет не бегал, конечно. Ну, мази, помнишь, раньше же разные были. На такую температуру, на такую скользит, не скользит.
Да и опять же, лыжи-то были деревянные. Это сейчас они там. Ну, просто действительно, мы не обращаем внимания, насколько поменялись технологии. Поскольку они менялись плавно все-таки, но, в общем-то, очень много чем за 30 лет поменялось много, много что, да, то есть, что 30 лет назад там эти вот боевые дроны, с которых там корректируют огонь, или управляемые боеприпасы, это все было...
Для меня самое большое открытие было, что они на батарейках летают, что это не двигатель внутреннего сгорания, а на батарейке, обалдеть, электричество и самолет как-то вообще несочетаемо, а вот... Вот. И оказалось, что не самолетики, а вертолетики, и не с одним винтом, а там 4-6 вот эти самые эффективные. Мину повесил, прилетело, отпустило, там круто.
И причем все собирается, как Лего. Да? Фактически кто угодно может это все собрать и сделать. То есть действительно, вот технологии военные поменялись. Вот, но, собственно, суть, наверное, завершая наш разговор о сталинской микроволновке и вообще разговор о...
Прогрев бойцов – это лучшее.
Да, но это реальный архивный
документ. Хорошо.
Вот. Но просто хотелось, наверное, подчеркнуть, что вот советская власть на самой своей заре, да, то есть вот только они взяли власть в 18-м году, в 19-м году, как вообще просто в стране полный развал, они основывают вот все эти НИИ, причем в огромных количествах, и эти НИИ работают 20 лет, да, то есть 20 лет государство вкладывается в науку, да, и вот к началу Великой Отечественной за 20 лет какой был достигнут прогресс, да, что уже и микроволновку придумали, там и РЛС уже своя отечественная, есть радиолокационная станция. Да, то есть,
и такой еще малоизвестный факт, как победа в Великой Отечественной войне в итоге.
Да, то есть,
благодаря всему
это этому. Это к вопросу о том, что всеобщее бесплатное образование и среднее, и высшее, оно приводит к тому, что у вас появляется просто... Там не 100 инженеров, как в Российской империи, которые хороши, они умные.
Хорошие, да. Конечно, да.
У вас появляется 100 тысяч инженеров, и просто вероятность того, что кто-то что-то изобретет, она вырастает в десятки раз. Да, то есть, и опять же, я хотел бы еще раз процитировать нацистского генерала Эрхарда Рауса, который в 1948 году написал методичку «Особенности русского национального военного искусства». То есть, вот как у нас там... есть вот, знаете, особенность национальной охоты, да, там, и национальной рыбалки, а у него там методичка называется «Peculiarities of Russian Warfare», то есть, особенности национального русского вот, способа ведения войны. Этот офицер, он сам из Австро-Венгрии, он такой вот был очень карьерист, такой очень такой, всегда знал, как, что делать, где быть и где не быть, потому что он воевал против России в Первую мировую, потом во Вторую мировую, ну, в конце Второй мировой.
Опыт это поднабрался
и сдался американцам, разумеется, а не нашим. Вот. И, конечно, сразу сказал, что не казни меня, я тебе пригожусь, я с русскими всю жизнь воюю, я сейчас вам напишу методичку, как их победить. Вот. И написал методичку, в которой он сравнивает армию нашей страны в Первую мировую и во Вторую мировую. И он говорит, что это вообще небо и земля. То есть, на Первую мировую они читать не умеют. И он говорит, действительно, ну, толпа бегает туда-сюда. Вот. Он говорит, на Второй мировой, говорит, господи, у них там радио, у них там телефоны, они там танками управляют, они самолетами управляют. Причем он говорит, это же те же самые простые люди-то вообще-то. Да? То есть, Он говорит, что да, но мы видим, что там вот из сельской местности, кто призван в Красную армию, они там попроще.
Да.
Но вот именно городское население, там рабочие инженеры, они там все уже суперграмотные. То есть, там он говорит, что если на Первой мировой там радиостанция для русского это там чудо какое-то, какой-то хай-тек, то на Второй мировой, ну, это уже обычная какая-то вещь. У него в двух местах в этой методичке написано, что Великая Октябрьская социалистическая революция была высвобождением творческих сил всего русского народа. Да? То есть, просто людям дали возможность,
ну, хорошо,
получить образование.
Сейчас мы пришли в себя, и все это прекратилось.
Не, ну вот к вопросу о том, что если вы действительно там вкладываетесь в образование, если вы даете максимально большому количеству людей бесплатное образование нормального качества, ну так они будут умненькие, будут что-нибудь придумывать.
Ну, да? Кругом же теперь менеджеры, они все знают, что такое воронка продаж. Например, что если туда 100 человек попадает и покупает один, это одно. А если 10 тысяч, и оттуда вываливаются уже батальон этих самых инженеров и толковых пользователей, это совсем другое. Образование вообще раздавать надо, как Моцарт щедро разбрасывает, а не слушать наших интеллектуалов. Давайте-ка ЕГЭ введем, блин.
Ну, вот. Это вот... Нет. Понятно, что в Российской империи тоже были достижения, несомненно. Да, там и Менделеев, и другие наши ученые. Но просто вот советский период – это какой-то такой вот просто рывок науки вверх, да, потому что вот материализм советский и вот эта вот вера в науку, научный подход, и причем вот именно целенаправленные и долгосрочные шаги государства, они привели к тому, что вот, да, сначала мы там все закупаем, копируем, а потом через 20 лет уже все свое уже, да, то есть вот КВ – это уже наша разработка, вся линейка тяжелых танков после КВ – тоже советская разработка, да, то есть, самолеты свои, там, это свое, то свое, все, то же все, уже у вас есть люди, которые могут много чего придумать, воплотить и потом это все еще использовать.
Как-то раз мы поехали в Великую Британию, там есть у них такой город Бовингтон, к югу от Лондона, где у них главный танковый музей, я вроде не дурак. И это много знаю, но внезапно я вспомнил, там про это написано, что танки придумали англичане. Я думаю, мать честная, танк – это же главное, что у нас есть, наша исконная, кондовая, русская. А вот, оказывается, можно успешно перенять.
Да.
Но так... это неправильно, на мой взгляд, вообще кого-то там обвинять. Это, знаешь, можно все сразу к китайцам свести, которые придумали плуг, порох, парус там и вообще все на свете. А вы все только обезьянничаете. Все обезьянничают, все что-то, ну, друг у друга перенимают.
Слушайте, просто это говорят люди, которые никогда ничего не проектировали. Да? То есть, вот у вас есть задача. Через год должен быть нормальный танк. Да?
Будьте любезны.
Да, вот сделайте. Ну... Сделал один вариант, нет, ненормальный танк военным не нравится. Второй сделали, нет, не нравится. Третий сделал, не нравится. И военные такие. Так, ну понятно, значит, вы научитесь лет через 5. Танк нужен уже вчера. Вот какой вариант в такой ситуации? Ну, вот поехать, купить какой-нибудь образец, его скопировать, да, потому что он нужен сейчас. Да не потому, что там кто-то глупый или необразованный. Просто вот эта вот школа проектирования и опыт проектирования специфичных машин, он нарабатывается долго, да, то есть там. Тот же самый инженер.
Он нарабатывается.
Он нарабатывается, да, но это не сию секунду, это не нажать кнопку вот в компьютерной игре там research, да, там и через там минуту у вас уже все есть, там уже все есть, да, то есть тоже абсолютно неправильный подход, то есть должна быть школа, действительно там вот желательно пара поколений, да, то есть чтобы там люди набили себе шишек и уже понимали, что вот это работает, а вот это, вот это, вот это, вот это и вот это не работает, мы уже пробовали.
Не, оно все взаимоувязано. Тут умные люди рассказывали, что вот, например, ну как, можно взять автомат Калашникова и попробовать делать в Китае. Получится китайский автомат Калашникова, то есть никакой. А можно взять двигатели Rolls-Royce, и они, представляешь, вообще не получится. Не только потому, что могучая конструкторская школа, а еще и потому, что там династии пролетариев,
которые культура производства,
умеют, да, вот это вот, да, делать. И вот если их нет, ну, проектируй, что хочешь, тоже не
получится. Культура производства, да. То есть, вот вы можете разработать что-то, но просто потом рабочий на заводе посмотрит и скажет, нет. Просто нет, мы это не будем делать, потому что запарно. И у нас будет 90% брака. Ну, кому это надо, да? То есть, там действительно должны быть очень квалифицированные кадры везде. Вот, поэтому сегодня у нас 21 декабря, день рождения Сталина. Кадры решают все. Да, вот это как раз, вот, мне кажется, такая небольшая и такая легкая очень лекция разработки вооружений на финской войне. Она как раз показывает, что уже были кадры. За 20 лет они появились. Вот. И это позволило действительно выиграть в Великой Отечественной войне. Потому что потом на Великой Отечественной войне вот те же самые инженеры, они просто уже не придумали какие-то там супер какие-то крутые системы. Они сидели, думали, как все упростить. Вот у Грабина это замечательно описано. Собственно, вот как он там думал на технологии производства, как ему увеличить выпуск пушек 15 раз. «Оружие победы». Вот у него книга замечательная про это. И у него там логика его описана. Да, он говорит, так, ну, так, сейчас прикинем. Да, чтобы победить в войне, чтобы у нас всегда были пушки в Красной армии, нужно увеличить выпуск 15 раз. Ну, хорошо. Даже если там сейчас я что-нибудь... Мы сейчас сядем, подумаем, быстро придумаем, мы увеличим выпуск в 3 раза, да? То есть, по идее, что? Нам нужно типа в 5 раз больше заводов? То есть, я сейчас должен пойти к Сталину в Кремль и сказать, построить еще в 5 раз больше заводов? То есть, как он на меня посмотрит? Как? Это нереально, да? То есть, и именно просто сказали, упрощаем, меняем технологии и так далее. И у Грабина же был огромный конфликт со Сталином из-за этого, потому что они там что-то сделали. К ним на завод приехал Ворошилов. Ворошилов сказал, что да, замечательно, вы просто молодцы, там, всем сталинскую премию, там, всем награды и так далее. А потом Грабин пришел на совещание в Кремль к Сталину и сказал, а мы тут, кстати, придумали, типа, сейчас мы там все сделаем. И Сталин сказал, не надо. Грабин, ну как, мы же сделали, и Сталин на него просто заорал. И Грабин сказал, что я ни разу Сталина таким не видел. Что он прямо вот взял стул, грохнул и сказал, что у вас конструкторский зуд, вам просто прикольно проектировать, вам нравится все менять. Вот делайте, как было.
Хотелось как лучше. Не надо как лучше. Надо
вот, а
как
потом положено. Самое главное, что ну, Грабин после этого вышел из кабинета ни жив, ни мертв. То есть, ну, как бы, ну, мало того, что он понял, что сейчас, скорее всего, его тут возьмут под белые руки и уведут куда-нибудь. А второй он говорит, ну, если мы ничего не будем менять, вот тогда мы действительно сорвем план. Мы придумали, как вот выполнить план, но сейчас он не будет реализован. И теперь мы действительно останемся без пушек. То есть, он думал не только о личной судьбе, а о судьбе страны. Вот, и он там описывает, что он там лежит в бомбоубежище там, наркомата обороны там, в полной апатии. Вот, и он прямо в книге написал, что как бы, если будут арестовывать, ну, они меня найдут, как, пусть приходят сюда. А потом его зовут к телефону, он подходит, там у трубки Сталин говорит, слушайте, вы были правы, извините, просто вы придумали настолько гениальную вещь, что там не сразу и поймешь, да, то есть, и Грабин говорит, что я просто обалдел, то есть, как, что... И он понял, что, очевидно, у Сталина была встреча с Ворошиловым, и Ворошилов ему все как бы объяснил на пальцах. Или на пальцах, и Сталин... Вот, ну, то есть, вот это тоже черта руководителя, да, что ты все-таки там супертиран там, и кто угодно, но ты можешь признать ошибки. Вот, то есть, и сказать, что да, вы были правы. Да. И это идет в очень большой разрез вот с этим стереотипом, что там Сталин там расстреляется.
Всех убил, всех
расстрелял. Ну, а кто пушки-то будет делать и проектировать их? И танки кто вам будет делать, если вы всех расстреляете? Что вот, опять же, это же не кнопка research. Появляется у вас новый юнит, новый инженер. Мне кажется, что вот эти вот стереотипы, они действительно навязаны людьми, которые никогда не работали на производстве. И никогда с ним вообще не были связаны. Не понимают, как это все проектируется, как там все это делается и какие у вас ограничения.
Они все и так знают, им это не надо. Главное, Солженицына почитать. Там вся правда написана.
Да.
Спасибо, Ваир. Крайне познавательно.
Да. Спасибо большое. А следующий доклад, наверное, будет у нас уже после Нового года. Потому что весна 42-го года – это 80 лет партизанского обоза в Ленинград. Это история, которая у нас на северо-западе России так более-менее известна, но я думаю, что... Людям во всей нашей стране, да и во всем вот русскоязычном мире будет интересно послушать, что осенью 41 года южнее озера Ильмень советские граждане устроили восстание против немцев. А поскольку вот южнее озера Ильмень плотность немецких войск и там охранных войск, и полицаев всяких там, и эстонских, там, латышских и всяких прочих охранных частей была очень низкая, то советские люди очень быстро взяли верх. Снова, собственно, собрали колхозы, восстановили сельсоветы, везде подняли красные флаги. Там дети 1 сентября 1941 года пошли в школу, они убрали урожай. То есть, у них был партизанский край. То есть, был реально большой район, где была воссоздана советская власть, который не контролировался немцами. И у немцев просто не было ресурсов для того, чтобы партизанский край задавить.
Новгородская область.
Это южнее озера Ильме, нынешняя Новгородская и Псковская область. Там был большой очень регион. Вот. А когда партизаны узнали, что в Ленинграде все плохо с продовольствием, то они весной 42-го года снарядили обоз в 200 подвод с продовольствием. Они незамеченными прошли оккупированный регион, они незамеченными пересекли линию фронта.
Охренеть.
Они поднялись вот на север, на Ладогу, прошли по дороге жизни и пришли в марте-апреле в Ленинград 42-го года. Да? То есть, вот,
по-моему... это люди.
Не, ну, по-моему, это такая вот вообще...
Вот про что кино-то снимать.
Ну, это надо. Такая очень крутая, такая крупномасштабная спецоперация, да, то есть, причем там, опять же, в партизанах там были, ну, не спецназ, грубо говоря, там вот про спецназ мы тоже поговорим вот в ходе следующей лекции, но это были просто вот участковые милиции, да, вот он коммунист участковой милиции, ему говорят, вот, ты будешь командиром партизанского отряда. Ты остаешься здесь, вот там оружие там, еда там, все, давай. Вот. Или учитель школьный, например. Тоже человек, вот, преданный советской власти. Да, он тоже шел в партизаны. А, понятно, что вот партийцы многие, да, вот коммунисты местные, кто оставался там из местных организаций, тоже шли в партизаны. Да? То есть, это не очень-то профессиональные военные, но это местные. Люди, которые знали местность, их все знали, они всех знали. И это, наверное, вот одно из таких вот величайших достижений наших партизан, вот это обоз. Обоз, который сумел весной 42-го года прийти в Ленинград. Но было много и провалов, и неудач откровенных, и тяжелейших потерь, и действительно игры спецслужб и с нашей, и с немецкой стороны. То есть, там... Все было совсем непросто, потому что со стороны нацистов там были профессионалы. Все-таки именно спецслужбы у них были профессиональные. И вот с этими вот профессиональными спецслужбами там это...
Сельские участковые.
Да, сельские участковые или просто комсомольцы, какие-то местные вот школьники, старшеклассники должны были пробовать тягаться. Конечно, все это было непросто, но, тем не менее, это необходимо рассказать, я думаю, именно вот про партизанское движение в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. Но это уже в следующем году, да.
Настоятельно рекомендую тем, кто, возможно, смотрел, но не читал. Есть отличный фильм «Проверка на дорогах» Германа. Настоятельно рекомендую, отличный фильм. А есть книга отца Германа, называется «Операция с Новым годом». В книге «Остатки волос дыбом неделю не ложатся». На что это вообще похоже? Потому что это не веселые картинки какие-то, где горячий пулемет падает в снег и шипит. Это, конечно, круто, но жизнь значительно страшнее. С нетерпением ждем.
Самое интересное, вот отец мой, он работал в ГИПХе, и он как раз, когда вышел фильм «Проверка на дорогах», «Гардеробщик», когда фильм вышел, он там прямо всех там на входе в ГИПХ тряс, говорил: это про наш отряд. Я был в этом отряде. Я был в этой операции с Новым годом. Представляете, вот да.
Спасибо.
Спасибо большое. Всех с наступающим Новым годом.
С наступающим. После Нового года продолжим. На сегодня все.
Всего доброго.